Стадион. Итоги дня.
Здравствуйте, это программа «Стадион». Меня зовут Андрей Кудряшов. Главные темы. Сборная России продолжает подготовку к товарищескому матчу против сборной Швеции. Российская премьер-лига может закрыть допуск болельщиков на матче чемпионата России. И поговорим о теннисе. Ролан Гаррос, Андрей Рублев в четвертьфинале. Карен Хачанов вылетел.
Футбол.
Сборная России по футболу продолжает подготовку к трем октябрьским матчам. Команде Станислава Черчесова предстоит провести товарищескую встречу со шведами 8 октября, а также два поединка Лиги наций с командами Турции 11 октября и Венгрии 14. Напомню, что все они пройдут в Москве. В понедельник же открылась продажа билетов на матч со шведами, который пройдет на веб-арене. Минимальная стоимость – 1000 рублей. Цена самого дорогого заветного квитка составляет 3500 рублей. Что же касается команды, то тренировка в понедельник прошла практически в полном составе. Как рассказал Станислав Черчесов, чуть позже присоединится лишь Черышев.
Единственное, что плохо, что Петров и Смолов получили повреждения, но это рабочие моменты, которые мы, естественно, уже практически на каждом сборе проходим. Мы их заменили Смольников и Камличенко. А так, погода хорошая. Ну, естественно, ждем только Черышева, который сегодня прилетит. Так все в сборе.
Рассказал главный тренер и его ротации состава во время предстоящего матчей.
Если один игрок в состоянии все три игры выступить на топ-уровне, смысл искусственно что-то менять. Другое дело, что я еще раз повторюсь, состояние будет нам понятно. Завтра уже к вечеру, и от этого мы будем исходить. Понятно, что и ротационные моменты должны присутствовать. Главное, чтобы они были правильно и вовремя сделаны.
Что же касается ближайших соперников сборной Швеции, то с ними команда России встречалась 8 раз. Два раза наша сборная праздновала победу, три раза побеждали Швеции. И три раза команды разошлись миром. По словам Черчесова, шведов тренерский штаб изучил хорошо и считает, что никаких сюрпризов быть не должно.
Больших изменений у них нету, и вообще никакого изменения нету в тактическом рисунке. Они как играют 4-4-2, так и играют. Ну, понятно, игроки выполняют иногда ту или иную роль, но это понятно. А так, мы играли две игры, один после непосредственно перед чемпионатом мира, когда мы были еще в хорошем как бы состоянии. Второй матч на выезде мы играли в скомканном составе, потому что ну, 7 или 8 человек, насколько я помню, было травмированных, и они долетали прям непосредственно перед игрой. Ну, в этот раз ситуация, естественно, у нас намного лучше, и ждем хорошей игры, естественно, будем решать свои задачи.
Безусловно, нагрузка на футболистов ляжет серьезная, команде предстоит провести три матча, но, по словам Ильи Кутепова, для футболиста это большое счастье. Думаю, физически мы здорово готовы. Чемпионат в самом разгаре. Все ребята в очень хорошей форме. Это нормальный график, минимум нагрузочных тренировок и больше игр. Для любого футболиста это огромное счастье. Чем больше матчей, тем лучше, отметил Кутепов. Поддержал его и форвард московского «Динамо» Николай Камличенко. Напомню, что он был вызван в состав сборной вместо нападающего столичного «Локомотива» Федора Смолова.
Да вот перед игрой администратор позвонил. Сказал, готовься. Ну, были там небольшие планы, но так как бы без проблем. Всегда готов. Конечно, что всегда рад приехать в настрой боевой рабочий.
Сборная России продолжит подготовку на базе в Новогорске. Напомню, что игра со шведами состоится 8 октября в 19 часов 25 минут по московскому времени. Виктория Колосова, программа «Стадион».
Теннис.
В Париже продолжается открытый чемпионат Франции по теннису. Андрей Рублев пробился во второй подряд четвертьфинал турнира серии «Большого шлема», а вот Карен Хачанов не справился с Новаком Джоковичем. Обо всем об этом наш обозреватель Николай Саприн.
Увы, Карен Хачанов не смог пройти Новака Джоковича, первую ракетку мира, и повторить свой прошлогодний успех на открытом чемпионате Франции, когда он дошел до четвертьфинала. Вот как раз на этом пути в четвертьфинал Новак был очень непростым барьером. Первая ракетка мира, тем более теннисист, очень успешно играющий на самых разных покрытиях. Тем более и здесь он считается наряду с Рафаэлем Надалем одним из главных фаворитов. Но Карен, по крайней мере, попробовал дать бой Новаку. Получилось в целом неплохо, потому что в первом сете, достаточно равном по уровню игры, Новак дожал Карена лишь в самой концовке, когда сделал брейк при счете 4-3. И несмотря на то, что Карен потом сразу же сделал обратный брейк, и счет опять сократился до минимума, все равно тут же Джокович сделал еще один брейк, взял еще очередную подачу Карена и в итоге выиграл партию 6-4. Во втором сете Джокович взял подачу Хачанова даже раньше и повел 3-1, 4-1. И, в принципе, это оказалось решающим фактором. Хотя был сказочный момент у Хачанова на приеме на подаче Джоковича, когда тот имел 0-40 на своей подаче. Отыграл эти три брейкпоинта. Потом еще один брейкпоинт заработал Карен. И его тоже отыграл Новак. Игра в тот момент совсем не идеально. И, тем не менее, даже играя не в самый лучший свой теннис, он смог добиться победы как во втором сете 6-3, так и с таким же счетом в третьей партии 6-3. Но вот что интересно. Где-то начиная с середины второго сета, Джокович, игравший до той поры, ну, практически идеально, да, собрано, безошибочно, он вдруг стал плодить ошибки направо и налево. И, несмотря на это, к сожалению, Карен вот этими шансами не воспользовался. Но я бы не сказал, что это поражение провальное. Возможно, оно провальное по счету, да, 4-6, 3-6, 3-6, но совсем не провальное по игре. Шансы у Карена были, ими можно было пользоваться, но на то Новак и ведущий теннисист планеты, что даже не играя в лучший свой теннис, он все равно может добиваться результата. Примерно что-то подобное было и сейчас. Что касается Андрея Рублева, который все-таки прошел в четвертьфинал, и для него это очень большое достижение. Это второй подряд четвертьфинал для него на турнирах Большого Шлема после US Open недавнего в Нью-Йорке, и теперь вот еще есть этот успех в Париже. Я бы сказал, что Андрей действительно набрал топовую форму среди всех российских теннисистов. И Даниил Медведев, который уже в первом круге прекратил борьбу, и Карен, который зачехлил ракетку прямо сейчас. Вот если сравнивать Андрея с ними, то он и до этого на грунте, вот если помните, полторы недели назад играл великолепно, он же выиграл турнир в Гамбурге. И, кстати, в четвертьфинале соперником у него будет тот же самый теннисист, которого он тогда в финале Гамбурга обыграл в очень напряженном матче. Стефанос Цитсипас, грек, будет оспаривать с ним путевку в полуфинал. Что же касается матча с Мартином Фучевичем, который Рублев выиграл для того, чтобы завоевать путевку в 1/4 финала, он получился очень непростой. Фучевич играет в отличный теннис, тем более, как венгер сам признавался, в такой форме он находился еще никогда. Тем более, грунт — это покрытие, на котором может выиграть любого россиянина, что доказалось блеском, победив Медведева в первом круге. Кстати, Рублева он тоже обыгрывал на грунте в матче Кубка Дэвиса несколько лет назад, когда фактически в одиночку справился со всей командой России, венгры тогда победили. Но вот здесь, несмотря на то, что Мартин порой играл с инициативой, с преимуществом, все равно Рублев показал характер. В каждой из трех партий, даже в первой проигранной на тайбрейке, он уступал в счете. Но при этом догонял Мартина и в итоге ожесточал борьбу. Но тем не менее, проиграв первый сет на тайбрейке, он выиграл следующие три. Это было очень сложно сделать. Порой проигрыши были ужасно утомительными, затяжными. И тем не менее Рублев в них смотрелся очень и очень уверенно. И, в общем, такие матчи для него в Париже — это, ну, что называется, фирменный знак. Таких матчей у него было практически, ну, 3 из 4, если вспоминать игры первого и второго кругов. Поэтому он в хороших кондициях, он в отличной физической форме, психологической. Он умеет отыгрываться, спасаться. Он навязывает сопернику свою игру. Я думаю, что в любом случае в матче со Стефаном Цитсипасом Рублев будет играть здорово. Вопрос только в том, насколько вот его хватит именно на пятисетовый матч, потому что, скорее всего, как это было в Гамбурге, игра будет затяжной, но там-то играли три сета. И, кстати, проигрывая в концовке третьей партии в финале, он смог не только догнать Цитсипаса, но и выиграть. Что будет сейчас в поединке, который все-таки, скорее всего, будет продолжаться гораздо дольше, это еще надо посмотреть. Но в любом случае Рублев хорош, и бороться за полуфинал он будет, тем более по уровню своей игры он действительно соответствует этому высокому статусу.
Футбол.
Возвращение ограничений вплоть до закрытия трибун на матчах российской премьер-лиги является возможным. Об этом ТАСС заявил президент РПЛ Сергей Пряткин. Вместе с тем он отметил, что болельщики – это душа футбола, а проведение матчей со зрителями – приоритетная задача РПЛ. На данный момент, по словам функционера, в лигу не поступала информация о введении новых ограничительных мер, связанных с организацией спортивных мероприятий. Однако сложная обстановка с коронавирусом может вынудить органы исполнительной власти вернуть некоторые ограничения вплоть до закрытия трибун, подчеркнул Пряткин. Ранее в понедельник портал «Чемпионат» сообщил о том, что в столичной мэрии обсуждалось возможное закрытие трибун на матчах РПЛ. Отмечалось, что власти могут как полностью закрыть доступ зрителей на трибуны, так и частично ограничить их число. Решение по данному вопросу будет зависеть от ситуации с инфекцией в Москве, отметил портал. В связи с пандемией коронавируса прошлый сезон в РПЛ был приостановлен в марте, а после трех месяцев месячной паузы розыгрыш чемпионата России возобновился. Согласно регламенту, в 8 оставшихся турах заполняемость стадионов в премьер-лиге не превышала 10% от их вместимости. Болельщики гостевых команд на арены не допускались. С начала сезона на матчах чемпионата страны разрешенное число зрителей было увеличено в соответствии с рекомендациями местных властей. В конце сентября была разрешена продажа билетов для болельщиков гостевых коллективов. Михаил Кедровский, программа «Стадион».
Футбол.
Двухнедельная пауза на матче национальных сборных, скорее всего, поможет футбольному клубу «Динамо Москва» наконец-то определиться с главным тренером, которого после отставки Кирилла Новикова до сих пор в команде нет. При том, что пока руководство «Бело-Голубых» ведет поиски нового наставника, очень хорошо себя проявляет в роли ИО Александр Кульчи, при котором «Динамо» в минувшие выходные справилась с представителем России в Лиге чемпионов Краснодаром 2-0. Кандидатов, как говорят, хватает. Еще до отставки Новикова много говорилось о возможном приходе в «Динамо» Курбана Бердыева. И, как сообщал «Эрспорт», уже в этот понедельник Бердыев мог возглавить команду. Впрочем, сейчас, по информации «Спортэкспресса», сроки, в течение которых «Бело-Голубые» определятся, оказались несколько сдвинуты. Тренер будет в команде не позднее четверга, к возобновлению тренировок после нескольких выходных. По данным чемпионата, главным кандидатом на этот пост является все же иностранный специалист, бывший наставник Майнца Сандра Шварц, которого приглашает спортивный директор «Динамо» Желька Булыч. Впрочем, по информации «Спортэкспресса» со ссылкой на близких переговорам источник, вероятность переезда 41-летнего немца в Россию не слишком высокая. При Шварц Майнц играл весьма самобытно. Шварц в роли главного проработал там с 2017 по 2019 года, но был уволен в ноябре прошлого года после того, как Майнц набрал всего лишь 9 очков в 11 первых матчах. Ранее Шварц несколько лет сам играл за Майнц вместе с нынешним главным тренером Ливерпуля Юргеном Клоппом. Николай Саприн, программа «Стадион».
Футбол.
Чемпион Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Лев Яшин вошел в число претендентов на попадание в команду мечты по версии журнала «Франс Футбол». Журнал, который вручает золотой мяч приисслушим игроку мира, опросил 177 журналистов из ведущих мировых изданий. Они выбрали на каждую позицию по лучшему игроку за всю историю. Победители опроса составят символическую сборную. Помимо Яшина, в число претендентов на попадание в команду мечты на позицию голкипера вошли англичанин Гордон Бэнкс, итальянцы Джан-Луиджи Буффон и Дино Дзоф, испанец Игер Касильяс, немцы Зепп Майер и Мануэль Нойер, камерунец Томан Коно, датчанин Петер Шмейхель и нидерландец Эдвин ван дер Сар. Двое из них, Нойер и Буффон, играют и сейчас. Также был опубликован список номинантов на позицию правого защитника. 5 октября появятся списки левых и центральных защитников. Списки полузащитников будут опубликованы 12 октября. Нападающих 19 октября. Итоги голосования будут подведены в декабре. Лев Яшин в 1963 году получил золотой мяч, приз, учрежденный журналом «Франс Футбол», лучшему игроку года. Он и по сей день единственный вратарь в мире, который был удостоен этой награды. Екатерина Маловичко, программа «Стадион».
Стадион.
Очередная волна отмен соревнований коснулась и мира фигурного катания. Международный союз конькобежцев отложил на неопределенный срок финал Гран-при, который должен был пройти в Пекине с 10 по 13 декабря. И именно эти соревнования должны были стать тестовыми к Олимпийским играм 2022 года. О возможной отмене говорили еще на прошлой неделе, но в понедельник сайт ICU опубликовал обновленное расписание серии Гран-при, где напротив финала появилась отметка «Перенесено». Причина – коронавирус. В августе власти Китая запретили проведение международных спортивных соревнований, кроме тестовых перед Олимпиадой. Были отменены, в частности, турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации, а также Гран-при Китая Формулы-1. Кроме того, стало известно, что ледовая арена в Гренобле, на которой должен был пройти этап Гран-при, закрыт из-за всплеска коронавируса во Франции. Каток закрыт на неопределенный срок. Пройдут ли соревнования вообще и в какие сроки, пока информации нет. Этап намечен на середину ноября. Напомню, что в нынешнем сезоне все этапы Гран-при будут проходить в формате национальных соревнований. В предстоящие же выходные на арене «Мегаспорт» должен пройти второй этап Кубка России.
Хоккей.
Комиссия по определению лучших игроков континентальной хоккейной лиги на основании статистических данных назвала лауреатов пятой недели чемпионата, сообщается на сайте КХЛ. Лучшим вратарем признан голкипер «Витязя» Илья Ежов, который одержал с командой победы в двух матчах. Он отразил 96,36% бросков по воротам с коэффициентом надежности 96%. Сухая серия Ежова длилась 52 минуты 33 секунды. Лучшим защитником назван американец Ник Бейлин, выступающий за Челябинск «Трактор». Вместе с командой он одержал две победы в двух гостевых матчах, забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи с общим показателем полезности плюс +2. Лучшим нападающим стал Никлас Йенсен из «Йокерит», одержавший вместе с командой победы в двух из трех матчей недели и набравший в них 5 очков. Он отметился дублем в игре против «Авангарда» и забросил по одной шайбе в ворота «Северстали» и «Локомотива». Лучшим новичком КХЛ назвала 19-летнего нападающего «Авангарда» Егора Чинахова. На его счету дубль в матче против «Йокерита» и по одной шайбе в играх с «Витязем» и «ЦСКА». Ранее Чинахов, который проводит свой первый сезон в КХЛ, был признан лучшим новичком лиги по итогам сентября. Екатерина Маловичко, программа «Стадион».
Хоккей.
Дэн Мильштейн, агент одного из сильнейших российских хоккеистов Никиты Кучерова, в интервью чемпионату рассказал о том, что Никита вместе с Тампой, выигравшим в этом году Кубок Стэнли, в плей-офф играл на уколах. Цитирую. «В плей-офф у него было три довольно серьезных травмы. Все началось еще с первого матча в серии с Коламбусом, после чего пошло-поехало. Кучеров чувствовал боль, но терпел. Это говорит о характере хоккеиста. Хотя если бы он или другой игрок с такими травмами не вышел на лед, то в команде отнеслись бы к этому с пониманием». Напомню, что Кучеров стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом нынешней плей-офф, а Тампа, несмотря на травму другого своего лидера Стивена Стэмкоса и периодические проблемы со здоровьем лучшего снайпера команды Брейдена Пойнта, с блеском выиграла заветный кубок. Вместе с тем, Мильштейн отдал должное не только характеру, но и целеустремленности хоккеиста. За последние три года, говорит агент, Кучеров подписал долгосрочный контракт с Тампой, выиграл много индивидуальных наград и всячески стремился к завоеванию Кубка Стэнли. К этой цели он шел всю свою жизнь, всю спортивную карьеру. Никита много работал, немного поменял свою игру, вышел на совершенно иной уровень. Все остальное отошло на второй план, говорит Мильштейн. Николай Саприн, программа «Стадион».
Стадион.
Апелляционная панель спортивного арбитражного суда не приняла доводы стороны Ольги Зайцевой касательно поддельных подписей Григория Рощенкова при вынесении вердикта по ее делу. Об этом говорится в мотивировочной части решения панели, опубликованной на сайте суда. 24 сентября КАС оправдал Ольгу Вилухину Яну Романову, а Ольгу Зайцеву признал виновной в подмене биопроб и применении запрещенного вещества, которое не указывается. Защита биатлонисток утверждала, что подписи бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Рощенкова подделаны. Панель отметила, что ответчик, то есть Международный олимпийский комитет, представил ей официальный заверенный оригинал аффидевита доктора Рощенкова, из которого следует, что ни одна из подписей под аффидевитами, представленными в настоящем разбирательстве, не была подделана. Таким образом, панель считает, что утверждения, выдвинутые заявителем, являются полностью необоснованными, говорится в документе. При этом отмечается, что доводы Рощенкова в итоге приняты не были. Почему же суд принял такие разные решения? Все три биатлонистки, Зайцева, Романова и Вилухина, присутствуют в списке Дюшес. У всех обнаружены царапины на крышках флаконов с пробами. Но спортивно-арбитражный суд отмечает, уровень авторитетности списка Дюшес снизился, так как не все спортсмены, отстраненные Международным олимпийским комитетом по итогам игр в Сочи, фигурировали в этом списке. Поэтому сам факт наличия имени в списке панель КАС отныне не считает веским поводом для обвинений. Во-вторых, наличие царапин на пробирках также не может быть однозначным свидетельством вины. В мотивировочной части так и сказано. Ни одно из действий, вменяемых Романовой и Вилухиной в части нарушения антидопинговых правил, не было ими совершено и не вышло за рамки подозрений. Ключевым фактором в деле Ольги Зайцевой стал высокий уровень соли. По мнению группы, нет никакого естественного объяснения высокому уровню натрия в ее образце. Из этого следует, что содержание пробирки не соответствует тому анализу, который Зайцева действительно сдавала 19 февраля 2014 года. Таким образом, повышенный уровень соли суд считает доказательством того, что с пробой проводились манипуляции. Об этом могут говорить и царапины, но вину спортсмена здесь доказать нельзя. А наличие соли, по мнению суда, говорит о том, что пробу меняли на чистую, а это значит, что спортсмен сдавал ее заранее и таким образом участвовал в манипуляции сознательно. Сама Ольга Зайцева заявила, что любит соль и иногда ест ее ложками. Но в тот день у нее был нормальный завтрак и обед, и огромный скачок уровня натрия между образцами остается необъясненным, сообщается в мотивировочной части. При этом первоначально, отвечая перед комиссией комиссии Дениса Освальда Зайцева не объяснила концентрацию соли в ее пробах. Защита упирала на недостоверность показаний Родченкова. Жалоба Зайцева в Федеральный суд Швейцарии на нынешний вердикт КАС также основана на утверждении, что подписи Родченкова поддельные, а его документы были ключевыми в деле. Однако из мотивировочной части стало ясно, что суд и не принимал особого внимания показания Родченкова. Тут вспоминаются слова Глеба Жеглова из места встречи «изменить нельзя». Да, это несколько подмывает показания соседа, но ведь мы на них меньше всего основывались. Екатерина Маловичко, программа «Стадион».
На этом все. У микрофона был Андрей Кудряшов. До встречи.